Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Мы начинаем нашу постоянную рубрику из цикла «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии отец Георгий Шлей, настоятель храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток. Здравствуйте, батюшка, благословите нас.
Здравствуйте, Господь всех благословит. Очень рад встрече с вами.
И сегодня мы с вами будем говорить, ну вот я как бы определила эту тему о чувстве вины, но вы ее раскрываете более полно, глубоко, о чувстве все-таки, наверное, тяжести греха. Но вот я задам вопрос все-таки вот какой. Это вопрос, который мы, ну так скажем, в миру очень часто как бы сами себе задаем. Это родительский вопрос. Вот скажите, пожалуйста, очень многие мамочки, в том числе и папочки, отцы, матери, они все-таки испытывают вот это чувство вины. Испытывают почему? Потому что дети страдают неврозами. И в той или иной степени мать или отец, или даже бабушки, бабушки в том числе, они чувствуют вот эту вину на себе. Или, например, мамы, которые воспитывают детей без отца, они тоже пытаются восполнить вот это вот состояние. Они понимают, что они полноценно не могут дать своему ребенку как бы вот отца и мать заменить, и они начинают тоже каким-то образом восполнять вот это в своем ребенке. И вот это чувство вины, которое оно живет в них, оно все-таки живет. Вот как с этим чувством бороться? Вот посмотрите сейчас на статистику в России, когда у нас огромное количество семей неполных. И что бы вы посоветовали таким матерям?
Ну, прежде всего, можно подумать о том, что каждый ведь сам выбирает путь, как жить для спасения или жить во грехе. Но, тем не менее, то есть, если уже человек действительно согрешил, то, как по слову святителя Тихона Задонского, согрешить – дело человеческое, но быть во грехе и лежать – это дьявольское. То есть, если уже христианин, будь это мужчина или женщина, встал на путь покаяния и вот осознавая то, что вот брак, допустим, оказался неполным, то есть развалился, то, конечно же, ему нужно искать-то утешение только в Господе Боге, то есть в исповеди, в причастии, и тогда Господь все устроит, все как надо, потому что Господь есть любовь, и любовь, она проявляется, и, как сказано тоже по слову святого, дождит и на праведного, и на грешного одинаково. То есть если он воспримет эту божественную любовь, то ребенок также может победить тот так называемый рок, ну, хотя это не православное, конечно, сравнение, но тем не менее вот последствия грехов родителей ребенок может победить, на нем эти все страсти остановятся, и он не будет потом передатчиком этого греха в дальнейшем своим детям и потомкам. Самое главное, чтобы он получил христианское воспитание.
Получается, что во многом вот в этой ситуации зависит от мамы, а от именно от ее покаяния, чтобы
безусловно.
Вот именно на ней как бы остановилось это, чтобы дальше ребенок уже.
По слову святителя Василия Великого, родители для детей домашние боги. То есть, безусловно, на каком-то этапе, особенно на раннем, то есть ребенок все впитывает, как губка. И, конечно же, то есть, если, допустим, мать воспитывает ребенка одна, немаловажным будет воспитание и привлечение воспитания в воспитание ребенка крестных, в частности, крестного отца, крестной матери. Вот. То есть, чтобы ребенок получил христианское воспитание, чтобы в его душе было воспитано смирение, было воспитано послушание, через которое человек свои страсти сможет обуздывать.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, а если ребенок, например, уже начинает говорить, что он не хочет идти в храм.
Ну, это, конечно, очень печально.
И в достаточно маленьком возрасте.
Да.
Какие здесь могут быть причины?
Ну, причины могут быть разные. Это может быть, я как родитель ребенка, который сейчас ходит в детский сад общественный, могу сказать, что то есть, такое пагубное влияние может и там распространяться. То, что... как в поговорке, с волками жить, по-волчьи выть. То есть, если дети рядом с ним не ведут христианский образ жизни, не молятся перед обедом, то, конечно же, может наступать и в ребенке какое-то некое отталкивание, охлаждение к вере. Вот. Поэтому нужно, конечно же, пусть это и одна мать воспитывает, к примеру, и ребенка своего, нужно всевозможное внимание уделять своему ребенку, помимо всех этих инстанций, детского сада, впоследствии школы и так далее, то есть, чтобы ребенок в духе и истине рос в православии. То есть для этого нужно, конечно же, своим примером непосредственным показывать, что да, перед обедом нужно молиться, да, значит, нужно исполнять свое молитвенное правило утром и вечером. Вот. Конечно же, пусть это будет, может быть, самое маленькое правило, но тем не менее нужно ребенка к этому с молодых ногтей приучать.
А вот еще у нас, батюшка, есть такое детское радио. Угу. Вы слышали?
Я, к сожалению, редко слушаю радио.
Не слушает. Не слушает.
Мне просто бывает некогда, к сожалению.
Я просто вот эту интонацию слышу постоянно. Детское радио. Вот. И очень многие дети, в том числе вот и в детских садах, они слушают это радио. Там сказки, там всевозможные истории познавательные.
Это православный канал?
Это не православный. Это именно светское, московское радио, которое существует, в общем-то, не так давно. Но оно вот восполняет, как бы, вот там передачи бывают достаточно интересные, и именно детские вопросы-ответы. И я вот почему так говорю, потому что знаю о том, что многие дети слушают это детское радио.
Ну, это очень радостно, что у нас есть такой российский канал, что не на каком-то, так сказать, американизированном или европеизированном образе жизни ребенок растет, смотря там те или иные мультфильмы, там фильмы, так сказать, воспитанные на жестокости и насилии, как правило. Вот. И я просто много случаев знал у своих знакомых, когда дети просто не могли оторваться, они не могли, допустим, сесть за стол и съесть чашку каши без вот таких вот этих, как бы сказать, зомбирующих
мультфильмов. Я вчера была свидетельницей вот именно такой ситуации, когда десятилетняя девочка приходит домой, она сразу включает ноутбук, включает телевизор, а по телевизору смотреть абсолютно нечего, потому что такие передачи и такие... Даже вот детский канал там работает, но мультфильмы жуткие.
Ну, конечно, конечно. Я стараюсь выключать, чтобы у меня ребенок таких фильмов смотрел как
можно меньше. Ну, может, прийти в гости кому-то?
Ну, безусловно,
от этого
не ограничишь, да, повсеместно.
Но мы попросили выключить.
Ну, понятно, понятно. Да, конечно, глаз да глаз, то есть нужно внимание, чтобы была благодатная помощь, что вот именно от Господа.
Отец Георгий, ну вот, насколько я знаю, как вы сегодня готовились к передаче, все-таки вот главная сегодняшняя тема, наверное, беседы – это тяжесть греха. То есть, как человек сам может жить с осознанием своей греховности, то есть, не осознавая, что он грешник?
Ну, воспитание таково у нас, конечно, у многих, что как бы… На первое место выходит, как правило, свое собственное «я», что чем я хуже других, чем я, так сказать, не смог, допустим, чего-то там достичь в жизни или еще что-то, то есть все у меня впереди, то есть и как бы вот своя гордость, своя, так сказать, маленькая гордынька, она, как правило, вот это превалирует и... среди других страстей. И человек уже, получается, сам не осознавая того, что он падает, он именно идет и продолжает это движение. Вот, ну, важно на каком-то этапе, чтобы человек понял, что это все-таки падение, и остановился, потому что Господь-то он ждет любого кающегося грешника к себе. Вот, и на каком бы этапе человек ни находился, вот этого падения духовного и нравственного, вот у него всегда есть возможность покаяния. То есть, главное, чтобы на том или... Господь же говорит, что «се стою возле двери и стучу, чтобы ты отворил двери своего сердца». Вот, но от самого грешника зависит, что не сам ли он виноват в том, что угодил в эти жестокие оковы, демонские цепи, которые на него возлагает дьявол.
Отец Георгий, вот недавно у нас был праздник 9 мая. Мы были на концерте на Плотинке. Были мы на этом же замечательном концерте, где выступали коллективы, причем коллективы, народные коллективы, в прошлом году. Но вот такой ситуации, какая сложилась в этом году, я не заметила. Дело в том, что вся Плотинка, вот это вот к вашему предыдущему вопросу, наполовину разделилась. То есть одна часть люди, я даже не знаю, какая это национальность, у нас весь город на сегодняшний момент населен, все дворы наши убирают люди-таджики. И вот вся Плотинка, она была образно практически, говоря, можно сказать, да, вот такими, состояла в большинстве группировок из таких людей. Я не знаю, какая даже это национальность. Но они все очень были угрюмы.
Может, это и разные были национальности.
Таджики, я не знаю, кто
узбеки,
еще.
Узбеки, кто-то, конечно.
То есть они все друг
другу. Принципиально. Самое главное, что им это интересно. И вот видите,
ну, вот я-то не был на Плотинке. Ну вот я, как бы православный человек, мне было страшно.
Это, да.
Понимаете, вот это вот к тому, что вот какие внутренние чувства были у меня, что вот нам Господь попускает, допустим, заполонение Екатеринбурга и других российских городов, я вот не говорю уже про север, там, Тюменскую область или та же ситуация в Москве. Как вот, вот это все соединить с вашим предыдущим вопросом, что человек, он как бы должен осознать свои грехи, и Господь каждого призывает. Как это вот здесь вот
если
все разобраться
в таких то
вопросах?
У, как правило, восточных национальностей, у них же свой дух утешитель, то есть они, как правило, все
мусульмане.
Или мусульмане, или, может, даже, я бы сказал, некоторые части из них огнепоклонники, то есть это вот, в частности, азербайджанские народности, еще какие-то, так сказать, которые, то есть, относятся к тем, к египетским культам, так сказать, еще, Заратустры и так далее, то есть это... Я сам встречал даже у себя в Большом Истоке, то есть, говорю, ты мусульманин? Нет, говорит, я огнепоклонник.
Так вот, себя они называют, да?
Да. Ну, тем не менее, то есть, как бы Бог один, мы это признаем, то есть, вот, и, конечно же, то есть, в конфликты какие-то вступать, это дело такое, ну, так скажем, далекое и для христианина, и для того самого порядочного мусульманина, вот. Самое-то главное, что всеми сейчас, получается, овладевают какие-то вот такие страсти. Поехать на Плотинку, что-то там посмотреть, вот, на концерты,
нет, ну,
еще что-то, на салюты там и так далее.
Нет, на салюты вот, не пойдем, да. Но у нас же дети есть, детям же тоже нужно показать.
Нет, это, конечно же, безусловно, какая-то
праздник.
Развлекательная программа, то есть это, но можно же это днем все сделать, где-то
это, да.
В парках, там, на митинге каком-то, то есть это возле памятника, там, Георгию Константиновичу Жукову, например. Пример, то есть, понимаете, то есть, как бы, самое главное, это что народ-то, как правило, это что восточных национальностей, что вот наши некоторые, я сам встречал среди своих знакомых, поедем на Плотинку, посмотрим, что там сейчас происходит, то есть, все жаждут развлечений, понимаете, в чем дело-то?
Хлеба
и зрелищ, как
правило. Я, знаете, почему так
говорю,
потому что был замечательный концерт в прошлом году, вот просто молодежь, они танцевали, они поздравляли, дарили цветы ветеранам, И это просто вот, ну, до глубины души это трогало.
Это от организатора
зависит.
А в этом
году, понимаете? Я просто увидела совершенно другую картину. Угу. Понимаете, совершенно
это
другую.
От организаторов зависит. Вот я у себя в Большом Истоке на двух митингах это присутствовал и поздравлял местных жителей тоже с праздником Победы. Вот. И что самое интересное, мне вот от года в год, я уже лет 5 посещаю такие мероприятия там, вот мне все больше и больше нравится о том, что мы все-таки возвращаемся к традиции прошлых лет, то есть какие-то уже сейчас появились костюмированные, значит, выступления школьников в военных, так сказать, костюмов, где-то нашли, так сказать, достаточное количество. Мальчики и девочки облеклись в военную форму прошлых лет, и то есть как бы, то есть несмотря ни на какие национальности, хотя и у нас тоже достаточно много там южан присутствует, вот, так или иначе, люди помнят о войне, о том, что какими усилиями была достигнута победа, вот, и, конечно же, то есть, от года в год звучит все больше и больше стихов, которые, так сказать, затрагивают и помощь Божью в этом, и, как бы, веру людей во время войны, что без Бога не до порога, да, знаем мы такую поговорку, и что многие люди молились, вот, несмотря на то, что некоторые из них даже были атеистами, вот, под пулями, как бы сказать, рождались такие мысли, то есть сейчас такие темы затрагиваются, и я хочу сказать, что надо, безусловно, смотреть на эти все дела шире и глубже, о том, что
хотелось бы этому
дети-то
научиться.
Ведь они, конечно, должны все вспоминать, пусть даже это военные времена, пусть это даже в какой-то игровой форме происходит, то есть прошлись, промаршировали вокруг, так сказать, памятника, вокруг обелиска, спели какие-то патриотические песни, то есть вот путем этого мы действительно возвращаемся к тому, что, как вот лозунг, конечно, такой был немножко суровый, никто не забыт и ничто не забыто.
Ну, а вот эти вот люди, национальности...
Да пусть они тоже присутствуют, как бы сказать, я ничего в этом плохого не вижу, просто единственное, что...
Просто многих это сегодня пугает, потому что
пугает,
через год
конечно, что...
русские у нас людей не рожают, а таджики каждый год
приносят. Ну, это
детей.
Уже, как бы сказать, нам получается какая-то, не знаю, божья кара или еще что, что они на нашей территории все это стараются делать. Вот, просто я смотрю, даже проживаю я в Кольцово, вот, а года 2-3 назад достаточно было мало там вот именно вот этого персонала, в основном они, так сказать, на уборках, там территории,
да,
так сказать,
продают.
Уборки там, да, в это, в Кольцово, там, в аэропорту, там, и так далее, занимаются, задействованы, вот, ну, раньше они уезжали к себе на зиму, а, и поэтому бывало, к маю не каждый еще возвращался-то, вот, на заработки, так скажем, сюда, а сейчас они просто живут уже круглый год здесь. Поэтому в этом нет ничего удивительного, что они сюда приехали, многие из них здесь прописались, уже, как бы сказать, надо их терпеть и воспринимать, как сказать, собратьев своих, а как иначе? Любовь ведь она долго терпит, всех любит,
ну, да,
все объемлет.
Васюка, вот. Это все правильно.
Поэтому, как бы сказать,
просто
мы
к любой
национальности мы должны
пугает.
Относиться, так сказать, веротерпимо, конечно, безусловно, но и в то же время, когда у тебя спросят о твоей вере, ты должен с кротостью и упованием на Бога дать ответ. То есть не стесняясь своей верой. А вот это вот как раз-таки вот нашим детям, о чем мы сейчас выше говорили, этого сейчас нам вот и не хватает, если честно. Поэтому нужно всевозможными, так сказать, способами возвращать детей наших, так сказать, к вере своих отцов, вере предков, вот, через вот такие даже, так сказать, патриотические какие-то поступки и акции.
это на самом деле вообще особая тема, и я так понимаю, что тело, тема болезненная.
Очень болезненная,
безусловно.
Потому что безусловно.
Русских становится все меньше и меньше, а другие национальности наполняют просто вот перед нашими глазами. А все это происходит, заполнение нашего пространства, покупаются наши квартиры,
да, да,
комнаты,
конечно.
Появляются люди, которые на сегодняшний день не просто убирают там твои офисы, а люди, которые уже продают в магазинах, они уже как бы занимают совершенно социальные посты уже другого как бы значения. И это, ну, это не может как-то вот оставлять равнодушным, понимаете?
Безусловно. Я просто вижу в этом проявление, конечно, Божьей какой-то кары, то есть, что если мы забыли о Боге, то что же мы хотим сейчас-то, так сказать,
увидеть? Ты же понимаешь, что это, эти
какие
люди не
же
христиане.
Мы плоды-то, да, должны пожинать. Вот придут другие народы, как мы читали, да, в Ветхом Завете, и будут владеть вами. Да-да-да. Это и с израильским народом было, и, так сказать, это мы сейчас подобное переживаем. Сейчас. Я, готовясь к передаче, вот все-таки затронул как бы вот тему греха, потому что, то есть, каждый человек вот именно живет со своими страстями, да, вот, и порой действительно настолько много возникает у него греховных привычек, что и у него опускаются руки при мысли, что придется перевозмогать все это, разгребать завалы собственных нечистот. Вот. А это-то как раз и есть нелегкий и многоболезненный труд, который переживает каждый человек, будь это христианин или, так сказать, может быть, человек другой веры. Ему приходится бороться со своими страстями, со своими грехами. А вот это-то мы сейчас и делать-то и не умеем, как правило, современные это люди.
Как жить?
Ну, как жить? Только на исповедь и на причастие, прежде всего, я бы посоветовал православному. Вот. Ну а всем остальным как бы молиться, поститься.
Жить? Да, батюшка, я понимаю. Вот конкретно как выстраивать отношения, например, вот с людьми именно, ну не знаю, это как это говорят, кавказской национальности или с теми же таджиками, другими национальностями. Каким образом? Правильно с ними общаться? Что
нужно делать? Ну, безусловно. Что вот у меня достаточно много знакомых вот в поселке, что вот, допустим, армяне, вот в Абхазии, то есть у меня есть, так сказать, люди, они как бы причисляют себя не к мусульманам или христианам, а к некой такой другой, то есть религии, которая говорят, что вот нам досталось от предков, то есть... нечто сродни вот этому огнепоклонству, но так или иначе, что мы, говорит, ни той, ни другой религии не придерживаемся, у нас, говорит, своя. Вот. Но тем не менее, если ты будешь человеком, как бы сказать, по-человечески, то есть это общаться, то и он к тебе тоже так же повернется и будет, как бы сказать, стараться делать тебе добро, если ты будешь вот именно стараться с ним на одной волне общаться.
Это такой же образ Божий.
Конечно, любой человек, то есть это каждая душа по своей природе, она христианка. Если вы не помните, это еще Тертуллиан сказал, да. Поэтому, безусловно, невозможное человеку, возможно, Богу. Понимаете, в чем дело?
Так.
В числе сильнейших средств против дьявола – это частая исповедь. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, кто исповедует свои грехи, от того они отступают, потому что крепятся на гордости падшего естества и не терпят обличения и позора. Телесное вожделение увядает от исповеди скорее, чем от поста и бдения. Душа того человека, который имеет обыкновение часто исповедовать свои согрешения, удерживается от них воспоминанием о предстоящей исповеди. Напротив, неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые в потемках или ночью. Так, если человек искренен в борьбе с застарелым пороком, Господь презрит на его подвиг. Благодатью Божией врачуются и неисцелимые болезни.
А вот, отец Георгий, а опять же, очень, ну, практически все святые отцы церкви говорят нам о том, что вот все, что с нами происходит в настоящий момент, все наши беды, все наши какие-то такие скорбные обстоятельства жизни, то есть во всем этом мы должны винить только самих себя. Вот поясните, как это происходит вот во внутренней духовной жизни человека?
Ну, вообще, если честно, то есть... что каждому христианину присуще такое видение того, что надо винить, безусловно, только самого себя. Понимаете, в чем
вот
дело?
Я задала одному батюшке, который у нас был тоже не так давно в эфире, вопрос о царской семье, о убиении царской семьи. Он сказал, что я не знаю, я не чувствую чувство вины свое по отношению к убиению царской семьи. Вот я конкретно могу отвечать как бы за то, что совершено было мной. А вот то, что было совершено, я не знаю, говорит, как вам ответить на этот вопрос. Потому что я вот как бы...
Ну, двоякая позиция есть даже и у священнослужителей по поводу того, что нужно нам раскаиваться в цареубийстве или не нужно. Но, тем не менее, это то есть... Как бы, если ты чувствуешь себя русским человеком, если ты чувствуешь, что ты как бы отчасти, твои предки, может быть, были виноваты, а как они могли бы быть не виноваты, если все-таки мы допустили цареубийство на нашей территории, на нашей земле? То есть мы лишились нашего монарха, который управлял нашим государством, то я думаю, что в любом случае, то есть мы должны... Вот именно раскаиваться за своих предков хотя бы. Господь же наказывает до третьего, до четвертого колена за содеянное. Поэтому я не знаю, лично я вот как бы чувствую ту же вину в себе, в том, что отчасти вот именно мы лишились нашего царя-императора. Я поэтому как бы вот всецело тоже я приносил такое всеобщее покаяние вот в этом грехе. Но тем не менее, то есть иногда вот тяжесть греха, о чем мы сегодня хотели поговорить, давлеет вот именно даже в этом. Безусловно, я очень почитаю царскую семью, и я чувствую помощь, которую они посылают в тех или иных делах. Сам тоже в свое время был клириком храма на крови. Вот поэтому.
Ну вот это чувство вины, оно вообще, наши светские психологи, доктора, они говорят о том, что это неправильное чувство, его не должно быть, это человек не должен ощущать вот это чувство вины.
Ну а Иоанн Лествичник говорит, что только боль человека от содеянного греха, только его раскаяние в нем, сопряженное со скорбью и страхом погибели, могут стать залогом спасения. То есть... Мы должны все равно опираться на священное писание, священное предание святых отцов, вот, и как бы все равно должны спасаться.
И такие познавательные книжки просто выбрасывать.
Угу. Конечно,
да?
Конечно.
И покупать.
Да.
Всевозможных
читать можно все, все мне можно, как говорил апостол, но не все полезно, поэтому если мы, так сказать, читаем хотя бы по одной главе Евангелия в день, вот, да еще и с толкованием, мы уже будем, так сказать, все равно, ну, по крайней мере, что-то знать о том, что, как нам жить, как нам спасаться. Грех гнусен, но истинно страшна нераскаянность. Именно она убивает души. Легче опомниться, легче спастись тому, кто сознает, что совершил ужасное деяние, чем лукавящему со своей совестью, тайно лелеющему стыдную страстишку. Понимаете? По слову святоотеческому, сатана извратил нравственный порядок. Греху он дал дерзость, а покаянию стыд. От духовника... А порой и от самого себя человек старательно прячет свой главный порок, первейшую из змей, которая отравляет и обескровливает его сердце. Но если не выявить главного врага, не одержать победы над излюбленной гадюкой своего внутреннего мира, борьба с остальными грехами становится малорезультативной. Мы лежим во грехе, как во гробе. Души наши во смраде беззакония разлагаются заживо. Пороки, словно клубок змей, гнездятся в наших сердцах. Счастлив тот, кто вовремя очнется от духовной смерти, повинуясь зову любвеобильного Господа. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Не так ли много нужно для этого? Близок Спаситель к желающему спастись.
Вот на сегодняшний... день, заканчивая через некоторое время нашу передачу, Я бы хотела сказать, все-таки вспомнить слова Серафима Сосаровского о том, что человек, который спасается сам, он спасает остальных. Спаси сам, и вокруг тебя тысячи спасутся.
Безусловно.
Просто вот это внутреннее ощущение и боль за свое государство, за свое отечество, вот оно присуще, например, даже мне. Понимаете, почему я вам предложила тему сегодняшней беседы? Потому что очень тяжело смотреть, что происходит вокруг. Как батюшка, как священник, вы могли бы сказать так: нужно заглянуть в самого себя и посмотреть, что творится там.
Ну,
это
конечно.
Совершенно верно.
Должны мы наше окамененное сердце разбить, понимаете, чтобы оно не было каменным, чтобы оно стало плотяным, так или иначе. И вот тогда, вот, и пройдя через этот путь, конечно же, мы можем узнать о том, как мы можем помочь своим ближним, окружающим, братьям и сестрам.
Тогда одухотворится, то есть наше вот ближайшее, так скажем, пространство.
Конечно.
Наша Россия, в которой мы сегодня живем.
И надо воспитывать своих детей в духе и истине православия. Живая вера, то есть она приводит именно и ко спасению, и к просветлению человека. То есть если он живет, если он действительно, по слову Святейшего, не, как вот он выразился однажды, что он не теплохладен человек, понимаете? То есть вот что теплохладность — это вот самое вот и главное, так сказать, наша вот эта болезнь современного времени, когда вроде мы толерантны и к той вере, и к другой, с одной стороны, а с другой стороны мы и свою веру-то не познали, и мы, так сказать, не хотим ее познавать, мы не хотим привить ее нашим детям так, как этого требовали наши отцы и прадеды. Вот в чем проблема-то. То есть я сейчас не говорю о каких-то глобальных таких вот актах, когда не принимаются основы православной культуры в той или иной школе. Вот, из-за того, что как бы вот родители на собрании решили, что мы вот не хотим вот ни о какой религии типа даже и слышать. Мы вот хотим, вот, чтобы просто воспитывали у нас, так сказать, в наших детях вот основы нравственности. И все, и этим давайте, говорит, ограничимся. Вот. Есть такие школы, я сам, то есть, знаю некоторые. То есть, вот эксперимент с модулями, это с вот этими, он показал, что многие выбирают, так сказать, основы мировой этики, так называемой, а не основы православной культуры. Христианской культуры, как это сейчас обозначено в современном учении. Именно христианство – это образ действий. Если мы будем как бы вот именно жить по такому образу, Господь нам поможет. Господь вот именно дорогу осилит идущий. Если мы будем вот идти вперед с мыслями о том, что как вот с нами Бог и Андреевский флаг, как наши предки говорили, то так оно и будет по жизни. А если, как говорится, мы будем как трость ветром колеблемая, то в одну сторону, то в другую, как говорится, по поводу нашей веры колебаться, то и Господь нам ничего не сделает, Он нам не поможет. Нельзя думать, что кто-то сделает вот, наше спасение за нас, нам помогут наши ближние. Вот, пусть это даже и родственники будут. Все начинается с себя. Все Царство Божие внутри вас есть, слова Спасителя.
Нужно наконец-то проснуться.
Да, безусловно. Пробудиться и день ото дня становиться, как бы приближаться вот к тому состоянию, которое святые называли вот это обожение.
Ну, отец Георгий, спасибо вам большое.
Всего доброго. Рад вас тоже видеть, Евгения. Дай Бог, наша встреча не последняя. Вот.
Даст Господь.
Всех благ вам, дорогие радиослушатели.
Спасибо, батюшка, вам большое. А вам напомню, дорогие наши слушатели, о том, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, отец Георгий Шлей.
Спасибо, Господи.